Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7925-888-8948. И телеграм латинцев в одно слово «Говорит МСК-бот». У меня сегодня в гостях Алена Поташова, кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог, а также Екатерина Сорокина, эксперт по регистрации лекарственных средств. Здравствуйте.
Коллеги.
Коллеги?
Чем мне нравится моя программа? Приглашаешь к себе людей, которые полжизни угробили на получение своих статусов. Коллеги, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, ну, а вы, наверное, уже услышали, что у нас будет сегодня, я думаю, не очень трагичная и драматичная тема, поводом которой послужила новость в телеграм-канале «Новостей говорит Москва». Обращаю внимание, он такой есть, и там все оперативно.
Там даже есть новости.
Там даже есть, да, новости. И вот, не дали как, 26 февраля, прам-пам-пам-пам, прогремело, что в России с 27 февраля, кстати, между прочим, мы сидим в здании, где последнее было место работы Левитана, поэтому надо соответствовать. Да. С 27 февраля в России запретят стевию. Всего под ограничение попадут 19 пищевых добавок. Подсластитель популярен среди тех, кто следит за фигурой и так далее и тому подобное. Вот. И тема нашей сегодняшней встречи – будущее сахарозаменителей, БАДов, импортозамещения и ЗОЖ. И вот как же так? Что? Все? Все, мы же так верили. Мы же пили колу без сахара после тренировок, а теперь нас ее лишат?
Смотрите.
Говорит Екатерина Сорокина.
Говорит Екатерина Сорокина. Ну, во-первых, я была обескуражена не меньше вашего. Потому что стевия, казалось бы, растительный препарат, и что в нем такого ужасного?
Я удивлен, но размахиваю руками, и те, кто смотрит нашу трансляцию в Ютубе, они это созерцают.
Но растительных препаратов много.
И они могут быть на самом деле действительно опасны.
Но
для стевии...
Можно я скажу?
Нужно.
Потому что у меня был такой же ступор, и мы в некотором недоумении находились. Смотрите. Во-первых, там есть переходный период. Их запретили не с 27 февраля. Это не то, что 28 февраля все превратилось в тыкву, весь товар, который содержит стевию, нужно изъять, да, из продаж. А во-вторых, обратите, пожалуйста, внимание, те, кто прочитал на самом деле распоряжение целиком, они увидели, что запретили там не листья стевии, не, собственно, траву, да, а запретили выделенный экстракт в чистом виде, который содержит чистое вещество. Чистое вещество, вот из стевии, которое это сладкое, оно обладает токсическими эффектами. И, к сожалению, особенно пожилые люди, они им злоупотребляют в чистом виде.
А где они его берут?
Они его берут, вот стевия, которая в таблетках, так. Это чистое химически выделенное вещество.
А, вот, то есть таблетка.
А если, это будет использоваться именно в составе растительных препаратов, добавка в виде там листья, по-моему, употребляют, то ничего страшного не будет. И это вообще особенность. Аспартам же тоже запрещен и ограничен для употребления. До этого запрещали сукразит. Это связано с тем, что эти вещества обладают токсическим воздействием на разные органы и системы. И в погоне, скажем так, за сохранением здоровья можно это самое здоровье и угробить. Потому что все должно быть взвешено. Польза и риск должны оцениваться. И ничего страшного, в общем, не произошло. Не знаю... Можно ли отсылку такую сделать? Но, смотрите, есть история, перед этим точно так же в телеграм-каналах разгоняли о том, что запретили мимозу.
Мимозу, салат, цветы,
Цветы, ага. Цветы. Все страдали, как мы на 8 марта останемся без мимозы.
Аллерген какой-то страшный.
Нет, мимоза, которую запретили, она настоящая мимоза, и она содержит вещества, которые являются психотропными. А мимоза, которая наша желтенькая, которую каждая женщина счастлива получить в марте в подарок...
Ну, кроме Маргариты, как мы помним, да, был
готов? Да, она была счастлива.
Она была счастлива, это тоже принесло счастье.
Она попросила
счастье.
Выкинуть их в канал.
Это уже потом.
Это другой вопрос.
Ладно, это для другого эфира.
Да. Это женщина всегда просит то, что потом можно демонстративно выкинуть и получить счастье два раза. Вначале, когда тебе дарят, потом, когда ты это выбрасываешь. Так вот, это называется акация подбеленная. Она растет массово у нас там в Сочи, и никто ее, естественно, вырубать и запрещать не будет. Точно так же и со всеми подсластителями. Новость получила ажиотаж, потому что была широко распространена, потому что все прочитали заголовок, стевию запретили.
Так, ну, это теперь не давайте не совсем
я даже
этим,
на самом деле да. По стевии посмотрела исследование. Не нашли ли там что-то такое экзотическое, страшное в самой стевии? Нет. То есть употреблять ее по-прежнему можно. Использовать ее как препарат, как подсластитель по-прежнему можно. И все те эффекты, которые положительные у нее есть, они сохраняются, их никто не отрицает. По крайней мере, вот я взяла самые-самые свеженькие публикации 2024 года по стевии, которые есть, там все очень тихо, спокойно. У нее есть действительно токсические эффекты, которые в основном, в общем-то, проявляются на крысах. На людях не особенно, там надо прям очень сильно злоупотребить.
Вот,
поэтому использовать стевию, то, что нужно потребителям, мы по-прежнему можем. Да, просто без фанатизма и без использования ее в концентрации. Там даже можно использовать ее в концентрате, там можно использовать, там есть определенный этот стевиозид, какой-то, какая-то конкретная формула, которую можно использовать.
Ну, тогда как бы... По-русски это вроде бы называется не запрет, а введение новых нормативов по использованию.
Да, все верно.
Так и
да?
есть.
Тогда давайте сделаем два шага назад и уточним, потому что я уверен, что часть нашей аудитории слушает наш диалог прям навострив ушки, а другая широко распахивает глазки и такая, что вообще какая-то... Что за стевия? Куда бежать? Что надо... Где ее покупать? В каких магазинах?
Чем запастись, да? Если запрещают, сейчас куплю и буду есть до конца жизни тот самый вагон.
Значит, смотрите, да, тогда небольшой краткий ликбез. Ну, некоторое время назад, я думаю, уже лет 10-15, как пошел убедительный слух о том, что дисбаланс в питании главный сегодня вызывают не жиры, а сахара. А, что на самом деле вот в прошлом веке все боялись...
Больше, на самом деле.
В прошлом веке все боялись жиров. Ну, вот, не знаю, мне кажется, для меня такой водораздел стал это вот выход этого фильма австралийского журналиста «Сахар», да. Но он был позже, чем 15 лет назад. Но он аккумулировал как бы все что-то. Да, что в прошлом веке все боялись жиров. И говорили, что если я хочу похудеть, я должен есть меньше жирного. Сейчас уже говорят, что нет, надо есть меньше сладкого. И уже там в том числе и на фрукты замахнулись, но мы об этом с вами много говорим. И альтернативой этого всего были сахарозаменители. То есть в любом каком-нибудь курсе по правильному питанию, всех рекомендациях, вот я там давеча заглядывал на бесплатный курс Стэнфордского университета, там в конце, вот где идут зожные рецепты, указываются сахарозаменители. И опять-таки, вот я сказал, есть лимонады с нулем калорий, нулем содержания сахара. И периодически меня тоже люди спрашивали, а это же, наверное, какая-то химия, а можно ли это употреблять? И я твердым голосом говорил, что нет, товарищ, это все имеет растительное происхождение, во-первых. А во-вторых, все рассказы про возможный вред, они как бы предполагают такую дозировку, что вы в день должны выпивать, наверное, там по 12-15 бутылок этого лимонада, причем там литровых, полуторалитровых, в течение там полугода, чтобы у вас что-то там... в организме скопилось. А если мы говорим про емкость 0,5 литра после тренировки, то как бы за милую душу давайте пить. И вот тут вдруг пришла беда, откуда не ждали. Значит, мы амнистируем это все и живем как раньше.
Амнистируем. Потому что с сахарозаменителями тема по-прежнему. Мы, по-моему, эту тему отдельно касались, но про нее можно отдельно поговорить. Во-первых, это часть концепции про калории. которой мы говорили о том, что она, в общем-то, имеет свои ограничения. И концепция, связанная с калорийностью питания, это одна часть. Вторая часть действительно связана с тем, что употребление большого количества сахара, избыточного количества сахара, которое есть у нас сейчас, он есть везде во всех продуктах, это добавленный сахар, и добавлять еще сверху в чай, кофе, там, какие-то напитки, эти сахарозаменители добавлять еще добавленный сахар не надо, можно добавить сахарозаменитель, особенно это важно для людей, которые имеют инсулинорезистентность или уже развившийся диабет. И, в принципе, есть достаточно большое количество исследований, которые показывают о том, что сахарозаменители действительно имеют значение, они улучшают исходы сердечно-сосудистых заболеваний. То есть люди меньше страдают ожирением, люди реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, даже не в силу того, что они используют сахарозаменители, а в силу того, что они менее толстые. Да? То есть у них меньше вес, соответственно, меньше все остальные риски, которые связаны не с использованием сахарозаменителей, а с лишним весом. И есть отдельные исследования по той же самой стевии о том, что она сама по себе независимо имеет какие-то положительные свойства. У нее есть интересное исследование о том, что она снижает самостоятельно, не только как косвенно, благодаря снижению веса, но и сама снижает ряд сердечных событий. Есть очень интересные работы, но это все равно часть общей истории, которой мы говорим про здоровый образ жизни. Это сахарозаменитель, это все равно некий, ну, костыль.
Я могу сказать от себя, вот как такой уже полупрофессиональный зожник, у меня не зашло добавлять стевию в кофе и чай, потому что мне кажется, что у нее есть такой характерный привкус.
Очень противный.
Да.
Это связано с тем, что есть люди, например, которые не переносят кинзу. Она им кажется,
вот, я тоже
пахнет клопами, и вкус имеет очень резкий. Вот так. У стевии и кинзу одни переносят, другие не переносят вообще. Так. Это связано с особенностями генотипа и наличием определенных рецепторов. Вот со стевией то же самое. Одним она кажется гадость страшная, а другие, вы не поверите, но они вот этот вот отвратительный вкус не чувствуют. То есть для них она просто сладенькая.
Ну, я так понимаю, что мы здесь все собрались, те, кто чувствует, да?
Кинзу, наверное, не любит. Нет, это не связанные два гена. Вот кинзу я люблю, да, а стевию не переношу ни в каком виде.
Поэтому лично мне оказалось проще привыкнуть пить не сладкий чай и кофе, чем добавлять туда стевию, но, парадоксально, стевия у меня нормально стала заходить с клубникой. То есть вот у меня на ЗОЖе есть десерт, замороженная клубника, которую я вот посыпаю там как бы ложкой стевии, и вечерком за милую душу заходит. Это вот как бы рубрика «Хозяйки на заметку». Но, честно скажем, у меня, как у такого русского интеллигента, когда я прочитал эту новость, первая версия внутренняя была конспирологическая, что, видимо, это какие-то политические игры. Что вот как там с какими-то турецкими помидорами периодически, эквадорскими бананами.
Мы поругались с Перу.
Да, мы, значит, как бы ее запрещаем. Или начнем как бы под эгидой параллельного импорта гнать сейчас какую-нибудь свою там свекольную стевию или что-то еще. Ну, со стевией мы разобрались, а вот есть у нас какие-то сейчас, ну, такие политические последствия в сфере БАДов и лекарств?
Смотрите, с БАДами и лекарствами, и со всей историей, которая связана с регистрацией лекарственных средств и БАДов.
Это Екатерина Сорокина сейчас говорит.
Да, Екатерина Сорокина. А с БАДами у вас на самом деле все вообще очень просто. БАДы сейчас регистрируются в Евразийском экономическом союзе. Вы можете зарегистрировать любую биологическую добавку в Армении, которая не находится под санкциями, в славной республике Кыргызстан, в республике Казахстан, получить регистрационное удостоверение и продавать по этому регистрационному удостоверению БАД на всей территории 5 стран. Россия и Беларусь, включая Россию и Беларусь, которая тоже находится частично под санкциями. Поэтому любой и ввоз, соответственно, этих БАДов, они как только попадают в эти страны, они, соответственно, перестают вообще дальше отслеживаться, потому что никакого мониторинга движения БАДов внутри пяти стран нет. Это одно регистрационное удостоверение. Угу. Такая же точно история, на самом деле, с лекарственными средствами. Если в настоящий момент лекарственные средства будут, и мы к этому идем, к сожалению, рынок лекарств не такой, как БАД, еще гомогенизированный на 5 стран, но индустрия и государство, все 5, очень много усилий прикладывают для того, чтобы это работать. Когда все препараты будут регистрироваться по ЕАЭС, точно так же движение будет, национальных регистраций, если не останется, движение внутри Союза, оно будет невозможно отследить для внешних сил. Это позволяет ввозить, по большому счету, все, что угодно.
То есть те, кто уверен, что их здоровье и его укрепление напрямую зависит от каких-нибудь там витаминок или там вот каких-нибудь специальных чаев или что-то еще, ну, вообще, спортивного питания, да, потому что понятие БАД предельно широкое, могут не волноваться, не залезать в кредиты, не брать сейчас там у перекупщиков в втридорого на 5 лет вперед, оно как бы с нами все плюс-минус останется.
Да. Смотрите, в чем была особенность. И это не связано было с санкциями. Например, ну, это, я надеюсь, не воспринято как реклама, был есть сайт iHerb, да? Который продает...
Некий сайт.
Некий сайт, да.
Извините, просто я в мире зожников сайт iHerb, это вот примерно как поисковик Google.
Особенность заключается в чем? В том, что те продукты, которые вы там покупаете и ввозите внутрь, вы можете продавать только для собственного потребления, потому что как только вы начинаете...
Покупать их, для собственного
потребления. Да, для собственного употребления. Как только вы их ввозите и начинаете продавать, вы продаете незарегистрированный продукт на территории ЕАЭС, вы попадаете под уголовную статью. Это надо понимать.
А вот давайте мы это уточним, потому что я знаю многих добрых... Нет, я не знаю, я слышал о многих добрых нутрициологах, которые не только консультируют и ведут клиентов, да, нутрициолог не имеет права пациентами называть своих подопечных.
Подождите, если нутрициолог,
если он
это
не имеет
врач,
медицинского образования,
да, нутрициолог, который не врач, это, в общем, не нутрициолог.
Ну, почему? Консультант по питанию у нас
формально есть. Формально у нас те, кто врачи, они себя диетологами называют. Врач себя нутрициологом называет крайне редко, только для какого-то очень сильного упрощения.
Вот, да. Так вот, я к тому, что они не только консультируют своих клиентов, но и любят, как сказать, подбарыживать. Да, предлагать им вот разные как бы таблетки, ну, такие как капсулы, и вот...
Это очень плохая практика,
вот,
которая на самом деле, если кто-то из клиентов пострадает, у него будет аллергическая сыпь, он обратится, и будет нанесение вреда здоровью, это будет незаконный оборот, и здесь я вас по статьям не проконсультирую, это нужно обращаться к юристам, они расскажут подробно, по пунктам.
По статьям нас не надо реконсультировать, вы представляете, что там светит-то при плохом раскладе?
При плохом раскладе это реально уголовное преследование и срок. С отбыванием реального срока, то есть не условный, не как бы не штрафом административным одежды. То есть можно...
И то же самое касается спортпита, друзья мои. Спортивное питание. И особенно это для любителей качалки. Вот всяких инъекций тестостерона и т.д.
Ну, это совсем тяжелая история.
Инъекции тестостерона – это оборот лекарственных средств, и за этим
причем
как раз…
Причем
рецептурных, и сейчас за этим строго следят. Будем честными, у нас вся возможность подбарыживать БАДами и спортивным питанием, она существует по той простой причине, что государство в настоящий момент за этим жестко не следит.
Пока.
Но подвижки к этому есть. А вот за лекарствами стали и медицинскими изделиями стали следить достаточно жестко. И есть, если те, кто заинтересованы, погуглят, то можно найти реальные дела уголовные, и это реально решается проблема, потому что, к сожалению, таким способом можно очень сильно людям навредить. И все вот инъекции тестостерона, например, если неправильно хранились где-то, да, они без документов, эти инъекции не отслеживались. Это на самом деле заканчивается очень плохо. Не так давно, меньше года назад, был случай, когда там биохакеры, девушка 6-го курса, развивают биологический препарат, название не буду говорить, чтобы фармакомпания на меня не обижалась, потому что они в этом совершенно не виноваты. Оставила на сутки, а потом ввела себе...
На окне.
Да, на окне. А потом ввела себе и молодому человеку. Во-первых, это был незаконный ввезенный препарат, они даже купили его не на территории Российской Федерации. Во-вторых, его готовил человек, не имеющий, назначил человек, не имеющий еще медицинского образования, в условиях, не предназначенных для введения биологического препарата, с нарушением всех правил применения этого медицинского препарата.
А чем кончилось-то?
Смертью.
Да вы что?
А кончилось тем, что девушке повезло, потому что она ввела себе и молодому человеку, и она умерла.
В смысле повезло? Не повезло.
Ну, а так бы она села на 10 лет. Знаете,
за убийство.
Да, за непредумышленное убийство.
Вот оба в итоге умерли-то.
Молодой человек, ему организм оказался сильнее от инфекционно-токсического шока, он в реанимации длительно был, он выжил. Девушка, она, по-моему, даже до реанимации не доехала. Я вот знаю из заголовков газеты, как бы, историю потом вчитывалась, но суть заключалась в том, что они вот так препарат ввели. Поэтому, если вам косметолог, сейчас еще очень любят косметологи ввозить все препараты на основе ботулимического токсина, если они вводят вам, предлагают ввести гиалуроновую кислоту, которую... Нужно спрашивать документы.
А вот давайте мы этот вопрос прям уточним, потому что, да, косметология – это тоже очень актуальная история. Короче, если к тебе приближается человек со шприцем, да, как бы и цитирует советский стишок «Ну, подумаешь, укол укололся и пошел», что у него надо спрашивать, чтобы быть уверенным, что он, во-первых, может это делать, а во-вторых, то, что у него правильный препарат, про который в России знают, а не ввезён неизвестно как.
Во-первых, в любом медицинском учреждении, куда вы обращаетесь, все, что вам вводится шприцом, это должно быть медицинское учреждение.
С лицензией.
С лицензией.
Даже если это косметический салон.
Даже если это врач-косметолог. Угу. Должна быть соответствующая лицензия. Лицензия должна быть вывешена в уголке потребителя. Вы можете пробить эти документы, посмотреть на порталах соответствующих и выяснить, что это реально существующая клиника, имеющая действующую лицензию. Вы можете, обращаясь к какому-то врачу, это врач-косметолог получается, попросить предоставить вам документы об образовании. Те, кто реально практикующие врачи, они очень часто сейчас вообще диплом просто в рамочке на стену вешают, для того, чтобы вы могли посмотреть, они это не скрывают. На любые вводимые вам препараты, будь то это вакцина ребенку или ботокс, ботулимический токсин, который вводит там женщина, не знаю, в лоб, да, в межбровные морщинки пытается убрать. Вы любой препарат можете имеете право попросить предоставить вам упаковку. На упаковке проверить срок годности, проверить номер регистрационного удостоверения.
Все надписи должны
быть
на русском.
Все надписи на русском должны быть. Все должен быть четко обозначен срок годности. Номер регистрационного удостоверения тоже указан, его можно проверить на соответствующих сайтах. И когда вам не предъявляют эти документы, то это неправильно.
Мы спокойно встаем, берем сумочку и уходим,
потому
что здоровье дороже. Уходим на новости, но вернемся.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений плюс 7-925-888-948 и телеграм латинцев в одно слово говорит МСК-бот. У меня в гостях Алена Поташова, кандидат медицинских наук, терапевт, гастроэнтеролог, и Екатерина Сорокина, эксперт по регистрации лекарственных средств. И Прежде чем мы продолжим наш диалог, прочитаю пару вопросов слушателей. Спрашивает Елена, а чем же так плох сахар? Ведь это натуральный продукт. Самое логичное – использовать в качестве подсластителя именно его. Прежде чем ответить Алена Поташова, я могу прокомментировать от себя. Берем классический рецепт шарлотки, не самый, кстати, вроде бы жирный и сладкий десерт, а поскольку в нем есть яблочки, многим кажется, что он и полезненький такой, да, и по рецепту 50% там, стакан муки, стакан сахара. То есть в шарлотке половина – это сахар. Да? И дальше, если... Ну, я не люблю слово «калорийность», ну, короче, если задуматься об энергетической ценности сахара, то выяснится, что два кусочка шарлотки перед сном могут, ну, быть половина того, что вы съели в плане энергетической ценности. Я прав, Алин?
А здесь есть еще один маленький момент, да, то, что в сахаре, конечно, ну, в общем-то, как в продукте, нет ничего плохого, это продукт, а его можно есть. Вопрос, как всегда, у нас встает в количестве, как уже было сказано, да, есть стакан муки, стакан сахара и два яблочка, вот оно получилось.
Вы едите не яблочки в этот момент.
Вы едите в этот момент не яблочки, да. Есть большое количество людей, у которых есть не самая здоровая реакция на сахар. И таких людей становится все больше и больше.
Это пресловутый гликемический индекс, да?
В том числе пресловутый гликемический индекс. Как бы мы там ни называли, на самом деле это просто выброс инсулина на глюкозу, которую вы употребили. У кого-то это больше, у кого-то это меньше. Проблема заключается в том, что таких людей становится больше. С тем, и продуктов, которые вызывают вот этот вот всплеск инсулина, больше. И если мы говорим о контроле за весом, о контроле со здоровьем, то мы должны сахар ограничивать. Можно прекрасно есть сахар, никаких
не
проблем.
Не исходя нет. из того, что сахар плох, а исходя из того, как часто мы встречаем сахар в нашей сегодняшней повседневности.
У нас везде. Если вы посмотрите, моя любимая история, это посмотреть какие-нибудь детские творожки, йогурты, молочные коктейли. Если вы увидите, да, и прикиньте, сколько это вот там в ложках сахара, да, то в маленьком вот таком 100-граммовом там йогурте питьевом может оказаться столовая ложка с горкой сахара. Да, то есть на самом деле ее просто много. Вот и все. У нас это сахара просто избыток. Он неплох сам по себе. Нельзя говорить, что сахар плохой продукт. Он
просто ну, то есть представьте много, себя просто вот Раджой вот в этом мультике советском про золотую антилопу, которого заваливает золотом. Золото хорошее, но он говорит там, хватит, довольно. Вот если бы мы видели глазами тот сахар, который встречается нам.
Такие картиночки, кстати, есть, да, о том, что можно посмотреть, сколько мы употребляем скрытого сахара, который есть уже, вот там попробуйте найти какой-то продукт детский без сахара. Это на самом деле не самая простая задача.
Спрашивает Дмитрий, здравствуйте, а креатин безопасно принимать при весе 77 кг и росте 186? Слушайте, ну при росте 186 вес 77, это прям уже почти
смотрите,
опасно.
Смотрите, вопрос приема креатина – это оценка количества белка, которое употребляется. Мы рассчитываем, мы понимаем, нельзя сказать безопасно, опасно, да, то есть мы смотрим раз целеполагание, зачем мы это идем. Мы делаем расчеты употребления белка, в том числе употребления креатина, и мы дальше смотрим функцию почек. Есть люди, которым это безопасно, которым все ок, надо, и у них это отвечает целям. Да? А есть люди, для которых это будет вредно, опасно и вплоть до там, реально серьезных последствий. А нельзя, вот консультация, как это, по аватарке, по телефону, да, вот она не годится. Кому-то будет нехорошо. Я всегда за то, чтобы перед приемом спортпита дойти до врача, спортивной медицины у нас такие есть, до терапевта или врача, который этим занимается и который может вам помочь посчитать, потому что, в принципе, есть расчеты, ну, самое простое правило расчета белка, мы, по-моему, про него говорили, это примерно грамм на килограмм идеального веса.
да, идеального.
Если, то есть, у вас избыточный вес, да, если недостаточный вес, то... на реальный вес рассчитывается. Вот. И после этого мы тогда уже пересчитываем продукты, добавки. Может быть, это все на самом деле можно и питанием скомпенсировать. Белок как раз питанием скомпенсировать более или менее реально, особенно для мужчин.
Но при этом я слышал, что все равно очень индивидуально усваиваются все вот эти спортивные добавки и там белок. Если, ну, я сейчас говорю про протеин в первую очередь. Там,
здесь, я думаю,
бывает
что...
молочный, бывает соевый, бывает
гороховый,
мясной, как бы, да. Там,
и, какие только да. они не бывают. И здесь есть еще один маленький момент, который... Наверное, Екатерина может тоже добавить, если как бы готова, то не все эти субстанции одинаковы. Они зачастую содержат не то, что должны содержать, особенно когда речь идет вот у нас в целом сегодня речь о том, что как все это попадает к конечному потребителю. Это может быть сделано на каком-то заводе ИП «Пупкин», который неизвестно...
А на заводе это может быть сделано в подвале.
Это в подвале сделано,
в подсобном помещении, да.
Это сделано хорошо, если на заводе.
Государство, кстати говоря, этим озаботилось. У нас сейчас по биологически активным добавкам есть надлежащая практика производства лекарственных средств. Она была внедрена давно, и все производства для GMP, они лицензируются. Так вот, до 30-го года, если я сейчас не ошибаюсь, у нас все площадки, производящие биологически активные добавки, они точно так же должны будут соответствовать рядом требованиям. И вот это вот ИП «Пупкин», когда мы мешаем в ванне лопатой, оно закончится. И вообще, если мы сейчас говорим о потребителях и о производителях БАДов, то на самом деле оптимальным является... покупать все-таки биологически активные добавки у тех компаний, которые параллельно занимаются производством лекарств. Просто в силу того, что в этих компаниях поставлено производство на нормально. Они понимают, что такое критерии качества. У них есть входящий контроль точно субстанции, которая пойдет в продукт, и у них есть... выпускающий контроль той продукции, которая пойдет дальше. Проблема в чем? В том, что субстанции для производства БАДов, да, тот же самый витамин С, он привозится в огромных мешках. Так вот, во время отгрузки с завода, который расположен там в Индии или в Китае, могут, ну, перепутать, они маркировали мешки не так, и они, например, положили не витамин С, а ацетилсалициловую кислоту.
Если аспирин.
Аспирин, да. Если на входе, на производстве не проведут анализ, что они получили в этих мешках, и разбодяжат, да, уж простите меня за сленг, по флаконам или даже по капсулам вместо витамина С аспирин, то конечный потребитель отравится. И вот наличие вот этого контроля, это очень важно, поэтому...
Потому что в слове «аспирин» слово «кислота» не случайно находится.
Да, да-да-да. Ну и плюс, получается, там же непонятно, какая
дозировка.
Доза окажется в итоге в капсуле, если они не ту субстанцию положили. Поэтому, когда вы что-то покупаете... Вы, пожалуйста, смотрите, у кого вы это покупаете. Когда мы покупаем колбасу в магазине, мы читаем инструкцию. Но
не все, к сожалению. Ну, это тема будет, я думаю, нашего отдельного.
Да, хотя бы чаще это делают. Но чаще это делают. Хотя бы срок годности читают. А когда вот я в фитнес-зал, когда ходила заниматься, когда покупаю у тренера спортивное питание... И никто ничего не смотрит, а там жиры, например, покупают, белок покупают. Они хранятся в теплом шкафу, в жарком помещении, там под выходом этого, обратки кондиционера. И все нормально, там просто тухлое уже. То есть оно просто испортилось. Но условия-то никто ничего не проверяет. То есть для продажи биологически активных добавок и спортивного питания тоже должны соблюдаться условия хранения, транспортировки, употребления. И вот это все в том числе должен контролировать конечный потребитель. Не надо себя закладывать непонятно что.
Реплика от слушательницы Ники. Я почти год вообще не ем добавленный сахар и мучное. Без всякого вопроса. Видимо, она хочет, чтобы мы за нее порадовались. Ника, мы за вас рады, потому что вообще год систем, как бы целеустремленно и системно заботиться о себе, это здорово. Дальше но. Во-первых, я думаю, что, как вот выяснилось, что все присутствующие в этой студии не очень любят вкус стеви, я думаю, точно так же мы все сойдемся во мнении, что мучное как таковое не является проблемой для здоровья и рациона.
Не является, и здесь точно так же, как страх глютена. Непереносимость глютена встречается у достаточно малого числа людей, а модно отказываться всем подряд. И вот порадоваться за слушательницу, да, которая год не ест сахар. У меня был такой период жизни, когда я тоже год сахар не ела. Знаете, какой продукт внезапно становится очень сладким? Любая печень. Потому что в ней очень много сахара животного происхождения, гликогена. Спортсмен о нём знает. И ты, когда печень ешь, она тебе кажется реально очень сладкой.
Я здесь от себя могу сказать следующее. Когда я, ну, прям по-серьёзски отказываюсь от сахара и там предпринимаю ряд действий, чтобы вот перезагрузить свои пищевые привычки, мне сладким начинает казаться все, например, там десертом для меня становится хороший болгарский перец.
Да.
Потому вы что
вкус сахаров, да,
да, я начинаю вот чувствовать этот вкус естественных сахаров, и это очень здорово.
И тогда не надо клубнику посыпать стевией, она вам и так сладкая.
Да, с одной стороны. С другой стороны, я, наверное, хотел бы здесь немного, ну, не то чтобы разочаровать Нику, но уточнить, если вы про себя вот решили, что вы год не едите сахара, это не значит, что сахар в каком-то виде к вам в организм не поступает. Потому что, с одной стороны, сахара сегодня добавляют как консерванты во все там, и в маринованные помидоры, и в ту же там колбасу, и в пельмени, если вы покупаете готовую пищу и так далее, с одной стороны. С другой стороны, меня лично умиляют люди, которые заявляют, что они отказались от сахара, и при этом они пьют по 2-3 чашки или стакана капучино в день, а молоко с его лактозой, оно, в общем-то, очень похожие как бы процессы в организме запускает, насколько я знаю. Плюс особенно люди, которые пьют кофе на альтернативном молоке, банановом, кокосовом там, или каком-то еще, они тоже потребляют и калории, дай боже, и, в общем-то, гликемический индекс у них тоже как бы скачет.
Смотрите, боязнь сахара, я тут не хочу отбирать хлеб, конечно, у Алены. Но
раз уж мы его едим.
Да, но это становится каким-то новым бзиком. Знаете, Царство Небесное Задорнов говорил, что за свою долгую жизнь он видел времена, когда сахар был белая смерть, мясо была красная смерть, а масло желтая смерть и так далее. Бояться нужно не какого-то продукта. Бояться нужно злоупотребления. Можно водой упиться так, что умереть.
Ну, в общем-то, всего лишь 6 литров.
Не да, то, много. И не так много на самом деле нужно. Особенно если, например, хорошо пропотел в зале, потом в сауну сходил, потерял большое количество солей, то после этого, если пить не минерализованную воду, а воду обычную, наступает гипергидратация, ткани отекают, да, и человек может умереть от обычной воды. Поэтому давайте просто соблюдать разумный подход ко всему.
Конечно, разумеется, я люблю обращать внимание, ну, там, людей, которые со мной общаются, что бывает ситуация, когда требуется ввести в организм максимальное количество сахара, и там специально обрабатывают его вкус, чтобы он был менее приторным, с сохранением всех своих энергетических свойств. Это гели, которые на трассе пьют бегуны. Потому что вот бегуны,
ну, тоже спортпит,
бегуны,
да.
Бегуны на длинных дистанциях, полумарафон, марафон. Ты просто его не пробежишь, если ты не компенсируешь вот эту потерю энергии. И вот пакетики с гелем, которые просто даже на трассе раздаются, это, по сути, ну, как бы концентрированный сахар. только уже обработаны так, чтобы быть менее приторным и заметным. Поэтому может быть ситуация, когда сахар является обязательным условием ЗОЖ. Ну, если мы здесь говорим про то, что БЕК является ЗОЖем, что тоже дискуссионный вопрос.
Я за них уступлюсь. На самом деле, если мы ограничиваем дополнительный сахар, мы все равно делаем хорошо.
Мы же начали с того, что Ника молодец. Его... Мы
да,
просто призываем ее не останавливаться на этом, а повышать свою осознанность. Ника пишет в чате. И я вижу, что с осознанностью у нее все в порядке. 9 у нас минут у нас как осталось до конца эфира. Я, раз уж мы тему импортозамещения поднимаем, хочу вспомнить радостное или нет, вы мне сейчас скажете, событие про то, что в России появился свой аналог как Оземпик, как правильно называется этот препарат, то есть волшебных инъекций, которые отбивают аппетит, и люди на нем худеют со свистом. У нас соленый был эфир, что все не так радушно в данном случае, и не стоит этой истории злоупотреблять. Но, как бы то ни было, с момента этого эфира вроде бы как появился отечественный аналог. И я пытаюсь понять, это дженерик, это параллельный импорт, это наше собственное ноу-хау. Расскажите, пожалуйста.
А смотрите. Во-первых, препарат Оземпик, он не предназначен для похудения, отбивания аппетита и так далее. Это другие дозировки, и показанием для применения препарата является лечение сахарного диабета второго типа. На данный...
Это сейчас они уже регистрируют для снижения веса.
Когда уже зарегистрируют...
Нет, уже есть для
там,
этих всех
там,
есть.
Там дозировка другая.
Ну, другое, это, да.
Это другое РУ. Регистрационное удостоверение. И для этого есть определенные предпосылки. Что касается... Просто времени немного, постараюсь плотно уложиться. Смотрите, когда компания, производящая Оземпик, в определенный момент у них на самом деле возникли проблемы с производством. У них... Просто не хватило объема.
Мощности.
Да. И они с учетом вот этого тех мощностей и с потреблением в Европе и в США, где самые большие рынки лекарственных средств, они направили, и где лекарства дороже, там нет ограничения на повышение стоимости. У нас государство контролирует стоимость лекарств, не давая ее повысить выше определенного уровня. Наценку торговую ограничивает. Они решили с нашего рынка уйти. Сказали, что в ближайшие там, пару лет они препарат поставлять не будут.
Ну да, мы, собственно, в эфире и говорили про то, что возят специальные курьеры эти все
компании. Возить курьерами...
Да, это как раз та история с первой части нашей программы.
Да, возить курьерами есть, например, круг добра, который вводит лекарства под конкретных пациентов, то есть есть юридическая лазейка, но это делается через подконтрольным жестким государством. Все, что возят из серии в чемодане, это все незаконный ввоз и уголовная статья. И перед отечественными фармацевтическими компаниями был поставлен достаточно жестко вопрос ребром о том, что они должны задачу эту решить. В кратчайшие сроки она, я очень горжусь, потому что я хорошо общаюсь с этой компанией, с ними знакома, я думаю, что вам их надо в эфир пригласить, я думаю, с удовольствием вам расскажут о том, как у них делали. Препарат достаточно простой в синтезе. Они произвели препарат, произвели доклиническую разработку препарата, молекула была разработана, этот препарат, и были проведены соответствующие испытания с участием живых людей. То есть, по сути, разработан аналогичный препарат, качество, эффективность и безопасность которого доказано оригинальному препарату.
На данный
соответствие, то есть они не хуже, они не лучше. Они не хуже, они такие же по эффективности и безопасности.
Ну, они, как я понимаю, только они биологическую эффективность не доказывали, они фармакологическую.
Фармакодинамическую.
Это вы уже на своем
стали разговаривать.
Не суть. Молекула та же.
Отлично. С точки зрения законодательства и современной науки препарат доказал свою эффективность и безопасность. На данный момент на рынке зарегистрировано два препарата. Это препарат компании Герафарм и препарат компании Промамед. Они полностью соответствуют...
Друзья, извините, это не реклама, мы просто, рассказываем, что есть
поэтому,
на рынке сейчас.
Поэтому я вам и не говорю название препаратов, потому что если я скажу название препаратов, это будет реклама. Если мы не говорим просто, что реально на рынке два производителя. Это отечественный препарат, который в настоящий... настоящий момент эти компании могут полностью закрыть спрос, то есть объем производства достаточный для того, чтобы всем тем, кому препарат был необходим и кому он назначен врачом, могли этот препарат купить. Более того, в аптеках этот препарат есть, и я...
А он рецепторный?
Да, он рецепторный. Угу. Я знакома с людьми, которые препарат употребляют в силу того, что они им показано по состоянию здоровья. Да.
У меня такие пациенты тоже есть.
Стоимость препарата, она значительно ниже той, которая была исходно у препарата, и уж тем более ниже той спекулятивной, когда возили по серым схемам, непонятно что, непонятно как, из-под полы продавали.
Есть еще что-то, вот что мы ждем? Вот какую-то вот альтернативу, правильную, хорошую,
которая... Мы ждем на самом деле, очень много препаратов на рынке, и вообще вопрос импортозамещения, он стал острым для всего мира. Вопрос сейчас даже не о санкциях. Угу. Вопрос встал во времена ковида, когда была поломана логистика, когда у ряда резко вырос спрос на определенные препараты. Угу. И оказалось, что, с одной стороны, фармсубстанции перестали приходить на заводы, на которых, например, фармсубстанции очень много делают в Индии и в Китае. Они в Европу приходить перестали. А в свою очередь европейцы сказали, а мы вот тот препарат, который делаем, мы никому его не дадим, самим мало. И все страны поняли, что вот глобализация это, конечно, очень замечательно, но безопасность национальная, она должна быть. И активно все сейчас развивают именно собственное производство. Поэтому Россия в этом отношении не исключение. Да, сложности определенные есть. Для некоторых препаратов сложность заключается в том, что для того, чтобы доказать сопоставимую эффективность и безопасность, нужен достаточно большой промежуток времени. Угу. То есть для онкологического препарата, например, или препарата для лечения деменции, очень часто доказательство занимает 2-3 года. Угу. И они не могут возникнуть внезапно. Но тем не менее... Компании активно работают, активно эти исследования проходят, и будущее видится. Я не склонна к шапкозакидательству, да, что мы всех там одним махом побивахом, но тем не менее делается очень много и делается очень много давно. И в качестве успокоения могу сказать, что Иран, который 40 лет находится под санкциями, и который там с очень большие сложности у них. И с производством. Тем не менее, они одни из лидеров по производству биопрепаратов.
Я думаю, это вот будет хорошим итогом нашей сегодняшней встречи, если мы до слушателей донесем мысль, что их здоровье зависит не от какой-то таблетки, которая приедет контрабандой откуда-то из-за рубежа, да, а в первую очередь зависит от них самих, от того, как они системно, привет, Ника, опять готовы заботиться о себе, с одной стороны, а с другой стороны, насколько они готовы вот вступать в диалог с официальной медициной и вообще с официально подтвержденными лекарствами. Наверное, верно. Потому что здесь навредить себе можно в любой момент.
Нужно проверять.
Ну что ж, я благодарю моих гостей. Напоминаю, сегодня в эфире была Екатерина Сорокина, эксперт по регистрации лекарственных средств, Алена Поташова, кандидат медицинских наук, терапевт, гастроэнтеролог. Спасибо всем, кто нас слушал, писал вопросы. Услышимся через неделю. Это была программа «Большая перемена». Всего вам доброго. Пока.